Путинизм несовместим с будущим. Мы видим полную решимость мира задушить режим, который представляет сегодня действительно серьезную опасность. Огромное количество людей будет уклоняться от призыва. Огромное количество военкомов будут брать взятки. Эта война не популярна. Иначе бы не было нужды в такой тупой, топорной пропаганде. К этой пропаганде давно уже относится как фрик-шоу.
Финская дурочка такая, такая смешная, бля.
Очко не треснет.
Россия по-прежнему очень много врет. Сегодня тон пропаганды панический. Еще немного, и нас забьют, поглотят, тогда мы уже не подымемся. Простите, господа, включая телевизор, немногие счастливцы слышат визг «Спасите, помогите».
Рад приветствовать, Дмитрий Львович. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я хочу начать разговор со статьи в Financial Times. Я позволю себе процитировать. Украина переживает самый темный час в конфликте с Россией. Все больше украинцев готовы к мирным переговорам. Киев проигрывает на поле боя на востоке страны. А российские войска неустанно продвигаются вперед, несмотря на потери, пишет издание. Вы согласны с такой формулировкой? Самый темный час.
Для того, чтобы быть согласным или не согласным, надо быть на линии фронта. Надо заметить, что комментарии американской журналистики всегда отличались приятным алармизмом. Во всяком случае, в 1941-1942 годах, еще задолго до открытия Второго фронта, американская пресса тоже чрезвычайно скептично оценивала перспективы России и, соответственно, о стремительном продвижении немецких войск говорила, кстати говоря, вполне объективно. Я просто хочу сказать, что нагнетание паники в этом смысле полезно. Они молодцы, они все делают правильно. Потому что чем больше американских читателей и вообще всемирных читателей поймут, что ныне лежит на весах и что совершается ныне, цитируя Ахматову 41-го года, тем больше людей будут помогать Украине, требовать масштабной помощи Украине, тем больше людей будет спать неспокойно. А мне вообще кажется, что когда в мире много людей плохо спит, от этого несколько повышается не только тревожность, но и эффективность работы. Я вообще сторонник того, чтобы обыватель плохо спал. Я сам обыватель и плохо сплю. Что касается перспектив продвижения в Угледаре и вообще на востоке Украины, я думаю, что Владимир Зеленский не просто так ездил в США, встречался здесь с мировыми лидерами. Я думаю, что-то он привез. А вот панические разговоры об украинцах, готовых к сдаче, капитуляции, или там, как любит цитировать российская пропаганда, в последнее время украинские войска готовы развернуть оружие против Киева. Здесь, я думаю, многих ждут неприятные сюрпризы. Украинцы не готовы мириться на путинских условиях, не готовы капитулировать. Многие из них предпочитают смерть такой капитуляции. А по последним опросам, как раз больше половины украинцев к мирным переговорам сегодня не готовы совершенно, как бы ни был тяжел фронт, как бы ни было тяжело положение там. Поймите, эти люди давно уже живут по ту сторону смерти. И разговоры с ними о капитуляции, ну, это примерно как смертные казни пугать шахидов.
Ну и в России, как всегда, неожиданно наступил октябрь. Но октябрь не только торжество осени, но и начало осеннего призыва. И впервые осенний призыв проходит вместе с электронными повестками. То есть уклониться от службы в армии будет невозможно, как и от мобилизации, если мобилизацию все-таки объявят. Ну и в целом к комплектованию армии Кремль как будто бы подходит так усердно, как никогда. Столы рекрутеров, я вот видел несколько сообщений новостных, расположены уже даже прям в вестибюлях станции метро. Ну и понятно, что на каждом столбе по объявлению с призывом вступать в ряды вооруженных сил, зарплаты такие, каких в регионах, наверное, никогда не видели. Это нагнетание такой милитаристской истерики. И вообще, как бы, вот как вам кажется, Россия была так же, столь же тождественна слово «война», как сегодня, когда бы то ни было?
Ну, во-первых, замечательная формула «невозможно уклониться от призыва». Понимаете, никакие электронные повестки не сделают Россию менее щелястой. Огромное количество людей будет уклоняться от призыва. Огромное количество военкомов будут брать взятки. Как известно, это приписывают то политики, то Карамзину, да кому только не приписывали. На самом деле, какие бы там ни были новые ужесточения, российская действительность всегда была и будет замечательным источником коррупции. Как известно, строгость российских законов искупается лишь способностью населения уникальной от них ускользать, да, и, если угодно, неадекватностью, неаккуратностью их исполнения. Это нормальная вещь. И сколько бы нас ни пугали тотальными призывами и рекрутерскими столами в метро, понимаете, у нас нет надежной статистики, нет хорошей социологии. Мы не видим сегодня людей, которые выражали бы энтузиазм, выстраивались бы в очереди в военкоматы. Мы не видим людей, которые хотят вот таким замысловатым способом покончить с собой. Эта война не популярна. Иначе бы, наверное, не было нужды в такой тупой, топорной и такой колоссальной по масштабу пропаганде. К этой пропаганде давно уже относится как к фрик-шоу. И если украинское население колоссальной своей части, преобладающей, очень серьезно мотивировано и понимает, что если Украина не устоит, ее попросту не будет, то в России никаких экзистенциальных, как это называют, ощущений нет. Эта война подавляющему большинству не нужна. Что касается вот заданного вопроса, была ли когда-нибудь Россия такой милитаризированной? Была, это было. Другое дело, что Россия никогда не была настолько интеллектуально несостоятельной. Потому что, понимаете, ведь милитаристская пропаганда была здесь всегда на довольно серьезном уровне. И постоянные нагнетания истерики, эти постоянные разговоры о том, что вот еще немного и все погибнем, и нас окружают. Да, Россия – это такой остров со всех сторон, окруженный НАТО. Это было всегда. Это было и в конце 40-х, и в середине 50-х, когда венгерское восстание было, и в 60-х, когда Чехия, и в 80-х, когда Польша. Все время было ощущение, что мы окружены НАТО, и от нас отгрызают по куску. Это было на каждом шагу. Но никогда в России не было так, я бы сказал, раздавлено, так размазано антивоенное сопротивление. Антивоенный дискурс никогда не был так слаб. Понимаете, всегда российская пропаганда наталкивалась на некий сопромат, на сопротивление материала. И были люди, которые не верили откровенной ерунде. А меньше был процент плоскоземельцев, антипрививочников, ну, а меньшее количество народу требовало отменить преподавание теории Дарвина в школах и вузах. Хотя сейчас, кстати, Российская академия наук, слава богу, сказала свое слово, а то уж полное было ощущение, что об эту институцию можно не только ноги вытирать. Значит, возникло полное чувство, что никогда, по крайней мере, Россия не была так уязвима перед пропагандой. Всегда у нее был довольно серьезный процент, критически относящийся к власти интеллигенции. Но борьба с интеллигенцией, она же в России тоже имеет перманентный характер. То эти постановления конца 40-х, то это отлов диссидентов, то это андроповские кампании. Все время с интеллигенцией борются, ну и когда ее вытаптывали ногами в 90-е годы, когда просто ей негде стало быть. Я думаю, что интеллектуальный уровень общества понизился значительно. И я не очень понимаю, за счет какого ресурса сегодня в России еще существует вообще критическое отношение к власти. Видимо, только за счет самообразования и за счет работы над собой. Конечно, это все можно отыграть. Это дело нескольких лет. Поставить образование на широкую ногу, отменить обряды, ритуалы, секты и прочее язычество. Но это требует сознательных усилий. Пока все сознательные усилия российского руководства направлены на стремительную деградацию страны.
А вот что делать молодым мужчинам, которые еще до сих пор живут в России, которые остались в России? Бежать? И согласны ли вы с тезисом, он очень распространен, те, кто хотел уехать, уже уехали?
Нет, конечно, нет. Огромное количество людей не могло уехать. Огромное количество людей не может уехать по финансовым, профессиональным, чисто человеческим причинам. У кого-то больные родители, у кого-то старые собаки. Для кого-то старые собаки, я это понимаю вполне, перевешивают все любые там другие желания. Вообще уехать – это не такой простой шаг. А вы прям думаете уехать, это вот махнул платочком и уехал. Для того, чтобы уехать, требуется определенный бэкграунд, база знаний языка, наличие профессии, стартовый капитал просто, чтобы не ночевать на вокзале. Хотя, если человек очень не хочет умирать в несправедливой войне на несправедливой стороне, он найдет возможность. И, конечно, далеко не все уехали. Мы будем сталкиваться с новыми и новыми попытками людей проскользнуть в эти щели. Щели остаются, они в России будут всегда. Мы будем сталкиваться с новыми попытками людей ускользнуть от призыва. Простите, если в сталинской России дезертиры умудрялись прятаться десятилетиями, то об этом нам рассказывают и «Живи и помни», и Чухраевская нетипичная история, она же трещина. Это довольно как раз типичная история. Россия – это страна, в которой можно спрятаться, легко спрятаться, и в которой пока еще очень силен корпоративный дух. Там всегда есть некоторое количество одноклассников, сокамерников, однокурсников, которые готовы вас припрятать. И, конечно, мы будем сталкиваться с этим пассивным сопротивлением не один раз. Если чем Россия знаменита, то это именно пассивным сопротивлением. Но способно ли оно перерасти в активное, где та точка, за которой российская власть действительно перейдет красную линию, пока непонятно. Ясно пока только одно, что эта война в массах чрезвычайно непопулярна, и весь период ее популярности закончился в 2014 году так называемой «русской весной». Сейчас в плане отношений к войне полноценная русская осень, переходящая в тяжелую русскую зиму.
А вот этот корпоративный дух, он в нынешней России, он все еще сильнее духа такого коллективного стукачества. То есть можно спрятаться и рассчитывать на то, что тебя спрячут и укроют и не сдадут? Или вот этот стукач, он набирает сил?
Понимаете, это сложный вопрос. У меня как раз вот идет сейчас курс по этике доноса о том, какими соображениями, какими стимулами руководствуется стукач, донося. Это даже не патриотизм, и это не такая сладость злорадства, удовольствие от дел не гадостей. Это чувство вины. Когда человек пытается перевести стрелки с себя на других, он думает, что если он настучит, так его не тронут. Это неправда, хочу вам всем сказать. Если вы настучите, наоборот, шанс, что вы привлечете к себе внимание, что вы обратите на себя внимание государства, гораздо более значителен. Понимаете, большинство российских стукачей, профессиональных, перед нами же история 30-х годов, они действовали по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Но ведь завтра наступает, и подавляющее большинство мастеров заплечных дел, расправ, чекистов сами становились пищей для этой, по выражению Сорокина, ломтевозки, для этой мясорубки. А чуть позже доходит дело и до простых рядовых доносчиков. Огромное количество доносителей привлекли к себе внимание именно тогда, когда стучали доносчику первый кнут. А что касается, понимаете, вот этой резистентности, вот этой внутренней готовности и все-таки не посрамить Россию и не превратиться в страну стукачей. С этой внутренней готовностью все обстоит нормально, потому что до сих пор стукач не может рассчитывать в России ни на авторитет, ни на массовую помощь. Стукач – презираемая фигура. Это не выглядит проявлением гражданской активности. Это выглядит проявлением низкой мелкой зависти иногда, а иногда страха за собственную шкуру. Поэтому никуда эта российская корпоративность не делась, и люди по-прежнему умеют и готовы прятать и призывников, и уклонистов, и пропагандистов, контрпропагандистов в смысле. В этом плане с Россией все в порядке. Проблема, понимаете, в одном. Мы видим сейчас на поверхности, и эта поверхность всем видна, мы видим гнойную корку, покрывшую страну. Но под этой гнойной коркой идут довольно интенсивные, довольно серьезные процессы, которые для большинства социологов, для статистики, для внешнего наблюдателя пока еще под спудом. Мы видим, слава богу, ту внешнюю сетку трещин, которой Россия покрыта. Мы видим полную решимость мира задавить, задушить режим, который для мира представляет сегодня действительно серьезную опасность. Мы прекрасно понимаем, что путинизм несовместим с будущим. И весь мир это понимает. Долго до них доходило, но теперь дошло. В этом можно уже не сомневаться. Мы не видим другого, того, что можно почувствовать только изнутри страны. У нас сейчас нет, к сожалению, возможности туда въехать, хотя, так сказать, попытки ввести туда оппозицию, украсть, похитить, заманить, они продолжаются, и не надо думать, что мы к ним не готовы. Вот, кстати говоря, сегодня к нам в университет приезжает Александр Глебович Невзоров, будет отвечать на вопросы студентов по их приглашению, по их инициативе, потому что им интересен весь спектр российской оппозиции. Мы абсолютно не сомневаемся, что на нашей публичной встрече с ним, которая для нас будет сегодня, а для зрителей уже вчера, приедут корреспонденты МЭШ. Они ходят на все мероприятия Невзорова и абсолютно не жалеют расходов. И до нас, до Рочестера, долететь из Нью-Йорка, они не пожалеют средств. Я уверен, мы их ждем, ребята, мы ждем, не сомневайтесь. Мы готовимся. Мы пригласили довольно серьезную охрану. Поэтому сегодня попытки провокации, несанкционированные видеозаписи, соответствующих вопросов от российского телевидения – будут фиксироваться аккуратно. Ребята, не сомневайтесь, мы вас ждем, мы хотим вас увидеть. И как писал в свое время Михаил Кифимович Кольцов, наши аплодисменты придутся по некоторым частям ваших тел. В этом вы можете не сомневаться. Мы на своей территории, вы приехали к нам, будьте готовы играть по нашим правилам. Но любопытно другое. Любопытно, что вот это постоянное говорение о единстве, о небывалой сплоченности, о торжестве и оздоровлении России. Вот это все, российская литература оздоровляется, еще того запретили, еще всего. Это не сопровождается ни малейшим ослаблением пропаганды. Пропаганда по-прежнему дует в уши, башни-излучатели работают, а Россия по-прежнему очень много врет себе и другим. Если бы хоть какая-то на самом деле надежда была на тотальное преобразование населения, на его доверие, уверяю вас, тон пропаганды был бы другим. А сегодня, невзирая на все ваши прокламированные успехи, это тон панический, это тон разговоров о том, что еще немного, и нас забьют, поглотят, тогда мы уже не поднимемся. Уверяю вас, после этого вы уже действительно и подниметесь. Я обращаюсь сейчас к идеологам русского мира. После того, что вы натворили, не только после Бучи и Мариуполя, но после Суджи и Курска, после всего этого никто никогда, ни одного милитариста, ни одного националиста не только что к власти не допустит, но и на телеэкран не выпустит. Ребята, вы раз и навсегда подписали себе приговор. Но ваша паника понятна. Понятно, что никакого отзыва у народных масс вы не встречаете. Ваша бездарность, ваша злоба встречает только одну реакцию. Все понимают, почему вы в отчаянии. Это последний шанс мировой архаики. Это последний шанс русского славянофильства, русского особого пути. Ребята, вы этот шанс профукали. Сколько бы вы там ни верещали, вы именно верещите. Поэтому говорить о каком-то убеждения, о какой-то убежденности, о какой-то монолитности российского народа, который якобы поддерживает свою власть. Но простите, господа, включая телевизор, немногие счастливцы слышат визг «Спасите, помогите».
Вы заговорили про Невзорова, и вы знаете, я тоже сегодня с утра обратил внимание на то, как много внимания тот же самый МЭШ уделяет американскому туру Александра Глебовича, и какие они полотна публикуют у себя в телеграм-каналах, выкладывают какие-то видео, фрагменты. Вот был недавний пост после концерта на Брайтон-Бич, и я задался вопросом, а что же у них так на Невзорова-то бомбит? Огромное количество людей покинули Россию и отреклись, но тот факт, что отрекся Невзоров, их почему-то возмущает наиболее активно. А у вас есть какое-то объяснение?
Есть. Невзоров – бывшее доверенное лицо Путина. Они не прощают таких вещей. Понимаете, у них же, как во всякой мафии, предательство. Вот у меня, кстати, на фольклорном курсе недавно анализировали Мурку. Мурка – это все-таки одна из действительно фольклорных, идеальных песен. Почему они ее убили? Ведь, ну, не за измену. Понимаете, то, что она изменила Лёше, Лёшу зовут героя в большинстве текстов, это не проблема. Проблема в том, что она изменила мафии. Слушай, в чем же дело, что ты не имела? Это они все время кричат всем своим бывшим. Невзоров, он просто несколько умнее большинства доверенных лиц Путина, и он вовремя понял, что доверять этому лицу, ну, значит, просто себя убежденно гробить. Это, по-моему, элементарная, даже не скажу дальновидность, но это просто элементарный здравый смысл, который у Невзорова, конечно, есть. Я абсолютно уверен, что студенты его сегодня спросят, и зачем он был доверенным лицом, и какие он получил там незабываемые впечатления, и кто были другие доверенные лица. Конечно, пока Невзоров, сильный оратор, играл на их стороне, конечно, он был им дорог. И, разумеется, для них его переход на другую сторону, его хорошее знание внутренних механизмов российской пропаганды, это, конечно, для них нож острый. Но должен вам сказать, что очень многие люди, которые там близко стояли к власти, они передумали. А уж на что Владислав Сурков был для этой власти своим? А и то он, мне кажется, скорее радуется своей отставке и тому, что его руки в крови по локоть, а не по плечо. Уж на что Потупчик, на что в свое время многие идеологи наших были, казалось бы, ну, идеально на стороне нынешнего режима. И сколько из них уехало, сколько из них передумало, перекрасилось. Я думаю, что никто в российском обществе не питал особенных иллюзий насчет, скажем, идеологичности, насчет преданности тех же братьев Якименко. Один из них продолжает свою пропагандистскую деятельность, другой, насколько я знаю, проживает за границей. Ну, там примерно раскол произошел такой же семейный, как в группе Агата Кристи. Мне представляется, что ни у кого из российских слушателей, зрителей, вспоминателей и так далее нету, значит, иллюзий по поводу преданности нынешних пропагандистов. Мы все знаем, что удел Соловьевых всех мастей – это кому. И не то кому, которая наступает рано или поздно со многими инсультниками, а та кома, которая озеро. Мы все прекрасно понимали, что это озеро, кома – это запятая, кстати, напоминаю. Это серьезная запятая такая в их карьере. И никаких иллюзий насчет их преданности нету. Просто мне очень нравится в Невзорове именно то, что он вовремя нашел в себе силы, а мало того, чтобы покинуть это, но и четко рассказать про эти нравы. И сегодня, безусловно, его турнир по Америке имеет еще и тур. А его поездка по Америке, хотя это, конечно, и турнир в известном смысле, такой рыцарский, потому что ему задают очень серьезные и часто неприятные вопросы, он хорошо на них реагирует. Нам важно показать студентам именно человека, который был внутри этой системы, хорошо ее знает и все про нее поняв, стал ее врагом. Именно из таких людей, условно говоря, из передумавших варягов и передумавших хазар, формируются элитные отряды сегодняшних мыслителей.
Действительно, ведь поразительно, насколько, ну, наверное, самые ярые такие борцы с Западом, ну, например, вспомнила Сергея Караганова, который сдает квартиру в Берлине, и недавно ему заблокировали немецкие власти счет, двухэтажные апартаменты сдает в Венеции, и как только ему блокируют счета, он громче и громче кричит о том, что нужно непременно
бросить
ядерную бомбу.
Ядерного удара. Ну, Сергей Александрович, это вообще трагический случай, потому что Сергей Александрович, он всегда себя позиционировал как интеллектуал, а папа его, Александр Караганов, был комсомольским секретарем ИФЛИ, элитного вуза, в общем, ведущим интеллектуалом своей эпохи. И, конечно, я думаю, если он видит, ему смотреть на это неприятно. Сергей Александрович вообще нарыл над собой несколько курганов сразу. И, конечно, наличие у него заграничной недвижимости – это гораздо больший курган, чем призывы к ядерным бомбардировкам. Ну вот он призывал пересмотреть ядерную доктрину на Петербургском экономическом форуме, модерировал встречу Владимира Путина, призывал его к ядерному ответу. Причем призывал так интенсивно, что Путин вынужден был его осаживать. Правда, возможно, эти распасы были между ними уготованы заранее.
Когда он за беспутство и разврат уничтожил огненным дождем Содом и Гоморру. И после этого человечество очень долгие годы помнило об этом и вело себя аккуратно. Теперь оно забыло про Содом и Гоморру. Так, может быть, вспомним об этом дожде, а это ведь и постараемся снова вразумить человечество, или ту часть человечества, которая потеряла веру в Бога и потеряла разум.
Без меня, может быть, нет?
Тут же, понимаете, в чем история? А дело даже не в том, что вся эта публика на самом деле остается и глубоко западной, и глубоко корыстной. Это даже не проблема. Проблема в том, что они могут предложить. Знаете, вот такая альтернатива «Мы все должны умереть», да? Это же у Хармса давно было спародировано. На баррикады мы в бой пойдем, и за свободу мы все покалечимся и умрем. Ведь вечно выходить со слоганом «Мы все покалечимся и умрем» – это не очень хорошие перспективы. Когда с этим слоганом «Да, смерть!» выходит Эдуард Лимонов и его ребята, для которых действительно смерть была такой единственной позитивной программой, это прям маргинальная партия, партия, имеющая своим образцом, условно говоря, парижских шестидесятников, это, в общем, ну, Глюксман, там, это не такая проблема. Но когда «Да, смерть» начитано на знамя, написано на знамени сверхдержавы, когда это начертано на лбу у всех ее главных идеологов, мы скорее умрем, чем будем меняться, мы скорее умрем, чем будем жить. Нас окружает ЛГБТ, поэтому так, какая ЛГБТ их ожидает и окружает? Мы же прекрасно понимаем, для того, чтобы ЛГБТ их захотело, у них должна быть хотя бы минимальная сексуальная привлекательность. Они же вызывают мысли не об ЛГБТ, а об БДСМ. Это совсем другая аббревиатура, ребята, профессионалы это знают. Я, правда, не профессионал, но я много об этом читал. У меня, помните, была такая статья «Вся Россия – наш сад» о садизме русской государственной пропаганды. Так вот, этот садизм, садомазохизм, желание мучить, пытать, терзать, помните, как говорил один покойный военкор, все как мы любим – мучить, грабить, нагибать. Это не может быть позитивной пропагандой. Вы не можете огромной стране в качестве главной позитивной ценности продвигать смерть, пытки, насилие любое, в том числе и сексуальное. Вы не можете продвигать позитивную программу «Пусть школьницы рожают, а мы их детей пошлем на фронт». Это не позитивная программа для сверхдержавы. Там можно сколько угодно обвинять российскую культуру, но культура в России была. И эта культура несовместима, просто история России несовместима с ее настоящим. Это называется отрезать хвост по самую голову. Они же не понимают, какую культуру они компрометируют, какие 6 веков российского развития они отрезают. Но все эти попытки крикнуть «мы должны ударить ядерным оружием, потому что только это спасет нашу духовность», они сами не понимают, какую ерунду они несут. «Мы должны убить всех, потому что только это наша духовная программа». Ребята, ваша духовная программа несовместима не только со здравым смыслом, но и с жизнью как таковой. Поэтому их отчаяние можно понять. Никто как-то не рвется, особенно российские домохозяйки, которые всегда были ядреным ядерным электоратом Путина. Они совершенно не рвутся подхватывать лозунг «Мы все покалечимся и умрем». Их лозунг «Варить холодец, тазиками готовить винегрет». Но это со смертью не очень совместимо. Они готовят миру какие-то гениальные и тотальные поминки с винегретом. Но это пока еще, в общем, такого хаоса в пропаганде я не наблюдал нигде. Сколько я изучал разные тоталитаризмы, от немецкого до испанского, такого бреда я не видел нигде. Именно это и наводит меня на мысль, что устойчивой такая машина быть не может.
Ну вот, к слову о садизме, у нас тут был недавно в гостях писатель Виктор Ерофеев, мы говорили про его новую книгу «Великий гопник» называется. И вот он утверждает, что вот эта страсть русского человека к садизму, она базируется еще в русской народной сказке, еще в условном Емеле, потому что он был, по сути, садистом. И вот еще, собственно, со сказочных пор воспитывают русского человека садиста. И, собственно, поэтому он не может без насилия, и поэтому ему в качестве национального лидера непременно нужен великий гопник.
Ну, мне кажется, что господин Ерофеев просто слишком много читал Досада и недостаточно читал Пропа. Проп, рассматривая исторические корни волшебной сказки, обнаруживает эти корни везде, они довольно универсальны. И в этом смысле Емеля ничем не отличается от классического героя любой народной сказки, а количество садизма в немецких, в английских, да и в украинских сказках и балладах, оно ничем не отличается. Фольклорное искусство вообще довольно жестоко. Проблема в том, что, понимаете, Это искусство архаическое. И во всем мире оно преодолено. Разумеется, и элементы садизма, элементы насилия, в том числе сексуального, и элементы разнообразного жестокого перевоспитания, там, борьбы со злой мачехой, разрубания близнецов и их засолка. Все это регулярно присутствовало в сказках и братьев Гримм, и в чешской мифологии, и в британской. Мы все это наблюдали. Вопрос в том, до какой степени народу удается от своей архаики уйти. И вот в этом плане такой культ архаики в русском сознании пугающий. Волшебная сказка, особенно сказки о Бабе-Яге, которая в силу своей костеногости является полуживым и полумертвым существом. Все это в Проповской трилогии подробно написано. Напоминаю, это морфология сказки, происхождение сказки и сказочный героический эпос. Эти три книги являются основой мировой фольклористики. Не только мне, но и моим студентам пришлось их довольно внимательно штудировать. Это все подробно анализирует архаическое сознание. Проблема в другом. Если поставить культ, идеал в прошлом, если стремиться постоянно только к идеализации этого прошлого и к его этернализации, я бы сказал, к его увечниванию, а вот в этом есть действительно некоторая увечность. Потому что я помню выступление Дугина еще в 90-е годы, и то, что он там молол на, значит, форумах газеты «Завтра» и на ее сборищах. Была эпоха титанов, а мы живем в эпоху карликов. Да, вот были какие-то титаны, для которых убить было как плюнуть. Почему-то для них кровь, убийство, хруст костей – любимые звуки. Я помню, как в свое время Проханов сказал: «Моим любимым театром является театр военных действий», на что Никита Елисеев, великий русский критик, написал: «А вашими любимыми яблоками – глазные, а вашими любимыми раковинами – ушные». Вот это было поразительно точно, понимаете? В них сидит один. Я могу сказать, почему. Понимаете, вообще-то мировая культура давно уже стоит не на культе битвы, не на воинском идеале, не на теме, кто кого убьет, а на идеале созидания, идеале совместного творчества. Для архаиста действительно нет большего счастья, чем набить морду или героически погибнуть в мордобое. Но есть у людей другие занятия, у них есть другие хобби. Они как-то умеют, понимаете, кто-то умеет сочинять, кто-то выпиливать, кто-то стишки пишет, а кто-то детей воспитывает. Но ведь проблема в том, что у импотента радость одна. Детей у него не бывает, любви у него нет, поэтому он... Помните, когда Бухановский составлял портрет Чикатило, как маяк, он сказал: да, это импотент. Почему? Потому что он испытывает сексуальное удовлетворение, только занимаясь насилием. Если человеку недоступны сексуальные радости, как они есть, обмен положительными эмоциями, то ему доступна одна радость – наслаждение, содирование, расчленение и так далее. Вот Россия в современном мире занимается именно расчленением публичным. Ей надо обязательно уничтожить Украину, потому что вступить в нормальный контакт с другой страной, обмен технологиями, обмен идеями, обмен студентами, в конце концов, это им недоступно. Им надо убивать. Помните, как в одном замечательном фильме про одного замечательного итальянца, когда он не смог удовлетворить проститутку, он ее искусал ужасно. Да вот тут Россия делает нечто примерно подобное. Покажите мне сферу, в которой бы современная Россия могла миру что-то предложить. Литература, может быть, техника, может быть, помимо оборонной, может быть, какие-нибудь новые техники социальной мотивации, какие-нибудь способы социального самоуправления. Да нет, ничего подобного. Это страна, которая хочет всех перекусать. Я надеюсь на то, что ее население пока еще не свалилось в эту садическую импотенцию.
Еще немножко про насилие как российскую государственную скрепу хочу поговорить. А вот
Ноу-хау.
тюрьма как это такая важная идеологическая база российского общества, она способствует вот этому торжеству насилия в сознании?
Ну, Рина, я вынужден повториться. Конечно, Солженицын, написав «Архипелаг ГУЛАГ», ударил в главную скрепу. А даже я бы не сказал, что тюрьма – главная скрепа, страх тюрьмы. Ведь обратите внимание, в России ни одна пенитенциарная реформа не была доведена до конца. Попытки очеловечить, гуманизировать российскую тюрьму хоть как-то всегда упирались в то, что их пресекают на полуслове. Говорили после Сталина, что не будет пыток. Пытки вернулись очень быстро. Говорили после Сталина, что обвинительный уклон российского правосудия, как 99,9 до 99 сотых приговоров являются обвинительными, это, в общем, неправильно. Обещали это изменить хотя бы до 97. Нет, не получается. То есть гуманизация российского правосудия – это оксюморон. Этого не может быть. А почему этого не может быть? А потому что если гуманизировать его, если это перестанет быть адом, исчезнет единственный стимул послушания. Ведь почему, так сказать, «обей» вот это послушание, «обей» не случайно так созвучно русскому «убей», почему это тотальное послушание в России еще существует? Чего все эти люди так боятся? Что это за страх патологический? Это страх русской тюрьмы, которая хуже ада. Вот сейчас, например, опубликовали документы о Навальном. О том, что он был отравлен, скорее всего. Но ведь очевидно было, что как только человек попадает в тюрьму в России, он лишается малейших инструментов самозащиты. Его некому защитить. Он полностью предан в руки государства. Он находится в руках палача. И надеяться на гуманизацию этого законодательства ни один здравомыслящий человек не может. Потому что если в России не будет такой тюрьмы, если не будет ада, если тюрьма не будет полноценным аидом, где человек исчезает бесследно, что заставит людей прилично себя вести? Может быть, карьера? Да не смешите меня. Понимаете, единственное в России... Карьера, которую это можно сделать, она сформулирована в фильме «Кин-дза-дза». Если у меня штаны правильного цвета, то эцелоп, то есть полицай, не имеет права меня бить по ночам. Вот и все, не имеет права бить по ночам. Это максимум той карьеры, которую вы можете достигнуть. В России сейчас нет человека, которого не имеет права бить по ночам. И, к сожалению, не только тюрьма, а именно тотальный страх тюрьмы, поголовный ужас перед попаданием туда лишает россиян всякой воли к сопротивлению, превращает здорового и сильного человека в желе. Вот Навальный не боялся. И мы увидели, что бывает с человеком, который не боится. Кстати говоря, если этот кейс не будет расследован, а пусть не сейчас, пусть в свободной России, которая неизбежна, значит, этот кейс будет обречен на повторение. То, что Навальный был убит в тюрьме, то, что он был, скорее всего, отравлен, должно быть официально расследовано, признано и закреплено на скрижалях. Эти люди знают одну форму полемики.
И вот получается объяснение новому плану, потому что я задавался вопросом, как это может работать. Тут важная история, написали про идею отправлять на фронт подсудимых, то есть людей, которые еще не признаны виновными. И эта идея, она очень успешна, и по плану властей из 60 тысяч подсудимых, да, пока что невиновных людей. Более 20 тысяч отправится на фронт, то есть более 40%. То есть получается, что страх тюрьмы для этих людей, которые еще даже ни в чем не виновны, еще суд их ни к чему не приговорил, сильнее, чем страх смерти на войне. То есть тюрьма страшнее, чем война, получается.
Ренат, во-первых, она действительно страшнее, потому что в войне вы хоть что-то решаете сами, а в тюрьме вы целиком находитесь в руках, да? Как сказано у Платонова, и повалился в объятия воющего палача. Но есть за этим и другой очень важный момент. Понимаете, что в России любой свидетель, любой подозреваемый является потенциально обвиняемым. Ведь когда вам говорят, что вы свидетель, как только с того момента, как вы получили процессуальный статус, вы можете считать себя приговоренным. Потому что свидетель... немедленно попадает в подозреваемые, подозреваемые в обвиняемые, обвиняемые в приговоренные. Не было еще в России случая, по крайней мере, больших значительных политических процессах, чтобы подозреваемый был публично оправдан. Такого нет. Это я не знаю, кем надо быть. Министром обороны как минимум. И то повезло Сердюкову, но, как мы помним, не очень повезло Васильеву. Нет такого статуса в России, и сталинские как раз репрессии в этом плане уравняли всех, нет такой должности в России, которая бы гарантировала. Товарищ Сталин любил мрачно пошутить, а они и меня прослушивали. Не знаю, прослушивали ли они его, но явно на них и на всех, у них у всех было. Компромат есть на любого. Поэтому я думаю, что российская пенитенциарная система готова мобилизовать на фронт любого, кто свидетель или подозреваемый, и еще статуса обвиняемого не получил. Я бы хотел печальную вещь сказать всем россиянам, но это и меня касается. Любой российский гражданин является подозреваемым, а потенциально и обвиняемым по факту своего рождения. Все население России подразделяется на палачей и жертв, причем, что самое удивительное, эти две категории с необычайной легкостью перетекают друг в друга.
7 октября отмечает день рождения Владимир Путин в ближайший понедельник. Как вам кажется, он чувствует себя победителем?
7 октября день рождения Наваила Матвеева, моего литературного учителя, любимого поэта. А я буду отмечать ее. Не зря Матвеева мне много раз говорила. Я чувствую, что меня всю жизнь сопровождает какой-то рок. Вот оказалось, что ее рок – это родиться в один день с завершителем истории русского мира. Что касается дня рождения, чувствует ли он себя победителем? Нет, не видно, чтобы чувствовал. Понимаете, ведь главная черта победителя – это милосердие. Победителем вообще себя чувствующий человек, он, как правило, не ведет себя так, будто вокруг него враги. И он не склонен на каждом шагу видеть врага. Я думаю, что Владимир Путин – это один из самых несчастных людей сегодня в мире. И я не вижу, честно говоря, ни одного способа его как-то осчастливить. Потому что даже конец мира, по его собственной вине, даже нажатие кнопки, даже гибель всего человечества – не принесет ему сознание своей правоты. Бывают такие люди, говорил Данте, которые находятся в аду, а ходят среди нас пока по чистой случайности. Думаю, что глубже него в ад не погружен сегодня никто.
Вы знаете, я иногда люблю наблюдать за всякими трендами в ТикТоке, например, да, что смотрит другое поколение, поколение, которое я не очень хорошо понимаю. И причем не только про Россию я говорю. И там недавно начал набирать популярность ролик про то, как с Владимиром Путиным никто не здоровается. Это, знаете, такая нарезка моментов, как на разных международных встречах он протягивает руку, а ему руку в ответ не дают. И этот ролик сейчас набирает там прям миллионы лайков. Я очень радуюсь. Это значит, что люди, молодые люди, ребята, подростки 14-летние, им не хочется, чтобы кто-то протягивал руку этому человеку. Ну, это круто.
Что я могу вам сказать? Да, ТикТок тикает. Ведь на самом деле ТикТок – это звук маятника, звук времени. А меня одно очень огорчает, что победителем всегда оказывается время. Победителем оказывается физическая смерть. Мне бы хотелось, чтобы некоторые тираны, некоторые диктаторы не были вызываемы на ковер непосредственно Господу, чтобы они успели при жизни увидеть народ неугнетенный. И не рабство, падшее по манию царя, а рабство, падшее по манию народа. Мне кажется, Владимир Путин подсознательно делает все возможное для того, чтобы население России избавилось от векового терпения. Мне кажется, что это и был бы ему лучшим подарком ко дню рождения.
Традиционный последний вопрос, о чем мы будем говорить с вами ровно через неделю.
Ровно через неделю нам будет о чем поговорить, потому что в Штатах, я со своей колокольни на это смотрю, все-таки я вижу нарастающую поляризацию. Дональд Трамп за ближайшую неделю подкинет нам несколько новых выдающихся высказываний. Как он же сказал, ну, нельзя ему отказать в известном остроумии. А Байден, по крайней мере, стал умственно неполноценным, а Камала Харрис такую родилась. Когда человек такое говорит, это свидетельствует о том, что в его сознании, ну я правда цитирую, я лично при этом не был, в его сознании происходят некоторые необратимые процессы. Мне кажется, в его сознании успеют произойти некоторые процессы, которые дадут нам с вами серьезный повод поговорить. Ну и кроме того, намечаются масштабные перестановки в руководстве Украины. Так получилось, что Россия дает нам с вами сегодня одну повестку. Кого еще арестовали, осудили, приговорили очно или заочно? Давайте переключимся на остальной мир. В остальном мире тоже происходит немало любопытного.
Спасибо, Дмитрий Быков, программа «Навигатор».
Спасибо, увидимся, пока.
Увидимся. Спасибо и вам, что были с нами последние 45 минут. Меня зовут Ренат Дулит-Гильдеев, Дмитрий Быков, программа «Навигатор». Каждую среду в 17 часов на Ходорковский лайв. Не забывайте комментировать наши выпуски, ставить им лайк. Но если вы не подписаны по каким-то причинам на канал Ходорковский лайв, исправляйтесь и подписывайтесь непременно. Вокруг меня вы видите другие любопытные видео канала Ходорковский лайв. Тоже с ними можете ознакомиться, как только досмотрите этот выпуск. Пока, берегите себя. Среда, 17 часов в Москве, Киеве и Вильнюсе. Это значит, что самое время для программы «Навигатор» на Ходорковский лайв. С вами по-прежнему Ренат Дулит-Гильдеев. И буквально через несколько секунд перейдем к беседе с писателем, публицистом, поэтом Дмитрием Львовичем Быковым. Перед этим лайк, подписка на канал, не забывайте комментировать. Чем больше комментариев, тем больше людей знают о том, что мы работаем и работаем исключительно для вас. Поехали.